Мы сегодня будем читать очередной текст из серии «Практическая эсхатология». Всем знакомый, или почти всем знакомый Джон Толкин, у него есть рассказ, который называется «Лист Нигля». По сути, это рассказ о самом Джоне Толкине. В процессе работы над «Властелином колец» Толкин в какой-то мере почувствовал, что находится в тупике. Он замыслил сказку такого рода, который еще не был на свете. Он долго работал над своим сюжетом, но детали так и не соединялись воедино. Более того, началась Вторая мировая война, которая омрачала его, и он думал, что он не успеет закончить свой рассказ. Однажды, возвращаясь домой, он увидел, как сосед срубил дерево, которое росло возле его дома, обрубил ветки его, и Толкин подумал, что с его рассказа может получиться то же самое, что с этим деревом. Проснувшись утром, у него просто созрел другой сюжет, другая отдельная история, и он написал рассказ о Нигле. Нигель был перфекционистом. Он вечно был недовольным тем, что он делал, и вместо важных вещей он занимался второстепенными деталями. Он был склонен часто к беспокойству и откладывал, много работал и часто откладывал вещи более важные ради каких-то мелочей. Ниглю предстояло проделать длинное путешествие. Он не хотел идти в это путешествие, даже сама мысль вызывала у него страх и отвращение, но он не мог избавиться. Нигель постоянно откладывал путешествие под названием «Смерть», но он понимал, что рано или поздно это путешествие будет неизбежным. Нигель мучительно работает над своей картиной, и в его голове возник зрительный образ листа, затем всего дерева, а затем в воображении появилась страна, горы, поля и так далее. Нигель так влюбился в свою воображаемую картину, что он потерял интерес ко всем остальным картинам, и чтобы изобразить свое представление на картине, он растянул огромнейший холст, для которого понадобилась даже лестница. Нигель знал, что ему предстоит это путешествие, он знал, что ему предстоит умереть, но он говорил сам себе: «Во что бы то ни стоило, вот эту единственную картину я точно должен завершить, прежде чем я уеду в это путешествие». Нигель работал над своим холстом. Работа шла очень медленно, и это объяснялось двумя причинами. Во-первых, Нигель был тем человеком, которому листья удавалось нарисовать лучше, чем само дерево. Ему случалось так, что он целыми днями очень тщательно работал над одним листком, над его различными оттенками. Так что, как бы он много ни работал, он продвигался очень медленно, потому что он часто концентрировался на деталях. Во-вторых, он имел очень жалостливое сердце. Ему приходилось постоянно отрываться от работы и просить исполнять то, о чем просили его соседи. В частности, его сосед, который ни во что не стал его картины, больше всего просил о помощи. И вот однажды, сырым и холодным вечером, когда Нигель чувствовал, и это было верное предчувствие, что времени у него почти не осталось, его сосед, этот вредный сосед, который не уважал его картины, он настойчиво попросил Нигля привести доктора к его больной жене. В результате Нигль простудился и заболел, и когда он отчаянно пытался закончить свою картину, к нему в дом постучался водитель, желавший забрать художника в то путешествие, которое он так долго откладывал. Поняв, что он должен уйти в это путешествие, Нигель заплакал, потому что картина его еще была не окончена. Через какое-то время после его смерти люди, которые завладели его домом, нашли на потрескавшемся холсте всего лишь один прекрасный лист. Изображение повесили в городской музей, и лист долго там висел в какой-то нише с надписью «Лист кисти Нигля». Мало кто обратил на него внимание. Однако история на этом не заканчивается. После своей смерти в небесной загробной жизни Нигель садится на поезд, идущий в сторону, в горы, и в какой-то момент путешествия он слышит два голоса. Один, кажется, есть суровый голос правосудия, который говорит, что Нигель напрасно растратил время, растратил жизнь и не достиг в этой жизни почти ничего. Он даже не смог закончить одну единственную картину. Но другой, более добрый голос, принадлежавший, видимо, милосердию, утверждал, что Нигель жертвовал собой ради других. У него было жалостливое сердце, он помогал многим людям. На окраине небесной страны Нигель получил награду, которую заслужил, как только он прибыл сюда. Нечто привлекло его внимание. Он побежал в сторону и увидел нечто. Это было дерево, это было его дерево, дорисованное, живое, если так можно сказать о дереве, листья, которые распускались и просто колыхались на ветру. Нигель часто чувствовал и догадывался, что так вот это дерево и должно выглядеть. Но ему слишком редко удавалось перенести свое видение и чувство на холст. Он смотрел на дерево, не отводя глаз, и потом медленно поднял и распростер руки. «Это дар», — молвил он, — «этот мир, в котором жил художник, почти полностью забыл о Нигре. А его неоконченную работу мало кто ценил. Но в новой стране, в незыблемом реальном мире, он может видеть и наслаждаться тем деревом, которое он воображал. Это дерево было завершенное во всех деталях. Это дерево было не просто плодом его воображения, это дерево не исчезло. Это дерево было частью той подлинной реальности, которая будет пребывать и радовать взор во веки веков. Братья и сестры, мы с вами часто или иногда похожи на этого Нигеля. Мы видим в Писании будущую реальность, новую землю, новое творение, новое тело, новые возможности, в конце концов, новую реальность, но отчаянно пытаемся избежать вот этого путешествия под названием смерть. Потому что еще столько недоконченных дел, столько недостигнутых целей, столько нереализованных возможностей, еще вот нужно дорисовать какие-то листики над какими-то проектами. Как правильно жить и трудиться, ожидая новую реальность? Как относиться к миру и его возможностям? Как правильно строить свою жизнь, понимая свою временность, понимая, что скоро нам предстоит отправиться в это путешествие, подобно Нигелю? Апостол Павел отвечает во втором послании к Коринфянам, 5 глава с 1 стиха, будем читать до 10 стиха, текст, который уже был прочитан в начале служения. Павел пишет: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Потому что всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Это текст, который мы с вами прочитали, он плавно исходит из предыдущей главы 4, где Павел говорит о том, что живя в этом мире, в нашем слабом теле, мы терпим страдания. Но Павел говорит, что Иисус, несмотря на это, действует в нас своей силой, несмотря на то, что мы терпим боль. Несмотря на то, что мы проходим отчаянные обстоятельства, но мы не унываем. Потому что мы знаем Иисуса, говорит Павел в 4 главе, который поставит нас перед собой. Более того, Павел еще называет две причины в 4 главе, почему он и верующие люди не унывают в этом несправедливом и падшем мире. Во-первых, потому что, изнашиваясь физически, мы внутренне обновляемся. Внутренний человек обновляется. Он становится более выносливым, более зрелым, более сильным. Во-вторых, у Павла есть мощный стимул, о котором пишет в 4 главе, чтобы проходить через страдания, потому что его и всех верующих людей ожидает будущая вечная слава. Далее Павел с 4 главы переходит к 5 главе. Он продолжает тему человеческого тела, исходя с позиции вечности. Обратите внимание, он дважды говорит, стих 1, «Ибо мы знаем», стих 6, «и как знаем». Почему Павел рассуждает о своем теле таким образом? Потому что он знает о будущем, что в будущем есть что-то лучшее, лучшее тело, лучшие возможности, лучшие отношения со Христом. И Павел показывает, как жить, пока мы не стали с вами обладателями нового тела. В тексте можем увидеть 3 совета от апостола Павла, как жить в нынешнем теле. Во-первых, живи в своем теле, ожидая нового. Мы читаем первых 8 стихов, и обратите внимание, как Павел рассуждает, мы и воздыхаем, желая облечься, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься. Мы всегда благодушествуем, мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела, это говорит апостол Павел. Он выражает, как можно быстрее, если так можно сказать, обменять свое тело на новое искупленное. В другом тексте он пишет, мы читаем Филиппийцам 1 главу с 20 стиха, «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем постромлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизни ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Как мы видим, единственное, что держало апостола Павла в этом теле, почему он желал остаться, это служение людям через созидание церкви и проповедь Евангелия. И первая причина, которую мы находим в Коринфянам 5 главе, почему апостол Павел так смотрит на свое тело, почему он не цепляется за свое тело, за эту нынешнюю жизнь. Во-первых, первая причина, потому что нынешнее тело, оно временно. Мы так и читаем, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Под земным домом, хижиной, буквально палаткой, Павел подразумевает человеческое тело. Возможно, Павел избрал этот образ, потому что он сам шил палатки, он понимал, что палатка, какой бы она ни была качественной, она не вечна. Дом также не вечен. Он разрушится. В древности дома у бедного и среднего населения в основном были построены из глины, соломы, и они не были такими долгосрочными. Вместо земного временного смертного тела, Павел говорит, мы имеем вечный, то есть вечное тело, дом нерукотворенный, то есть сделанный не руками людей, а руками Бога. Интересно, что глагол «разрушится» в оригинале употреблен страдательным залоге, тем самым показывая, что дом не сам по себе разрушится, кто-то его разрушит. Мы знаем, что Бог создал человека для того, чтобы он не разрушался, чтобы он жил вечно, чтобы он владычествовал над землей, но из-за греха человеческое тело разрушается и умирает, но Бог создает, созидает другое тело. Поэтому Павел не цепляется за это тело, потому что есть нечто лучшее, превосходящее все ожидания и вечное. Как глупо цепляться за то, что временно, за то, что разрушится, сгорит, тем более зная, что есть что-то намного качественнее, лучшее, ценнее и вечнее. Вторая причина, почему апостол Павел не цепляется за свое тело и смотрит на него таким образом, потому что нынешнее тело, оно мало того, что временно, оно еще и приносит скорбь. Он так и пишет, до того мы и воздыхаем, буквально потому что в этом мы стонем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться ногими. Почему мы стонем? Апостол Павел в 4 предыдущей главе в контексте писал, 4 глава с 8 стиха, «Со всех сторон мы угнетаемы, мы в недоумении, гонимы, низвергаемы, всегда и везде где бы мы ни были, мы носим в теле мертвости Иисуса, чтобы жизнь Иисуса в теле нашей была явлена, ибо мы, живущие, предаемся непрестанно на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас, ибо временная легкая скорбь производит для нас безмерным преизбытки вечное богатство славы. Да, много скорбей, Павел говорит. Павел, если мы посмотрим на начало этого послания, он начинает это послание с утешения в скорбях. Павел очень хорошо знал, он ощущал на собственном опыте, что значит жить в мире, который приносит скорбь. Мы видим, что есть очень много причин, чтобы стонать, воздыхать, ожидая нового тела, нового неба и земли, где все элементы, которые в этой жизни приносят боль и скорбь, будут отсутствовать. Когда мы смотрим на этот третий стих, он кажется немного непонятным, создается впечатление, что мы можем что-то потерять, только бы нам и одетым не казаться нагими. Но буквально этот текст можно перевести следующим образом: «И если, конечно, одевшись, не будем голыми найдены», или по-другому: «Поскольку мы надев его», то есть тело, нового тела, «не будем найдены обнаженными». Павел выражает уверенность, что, уйдя с этой земли, мы не будем какими-то бестелесными, бесформенными духами, а у нас будет реальное тело. Павел говорит об этом, возможно, потому что в церкви в Коринфе находились люди под влиянием греческой философии. Для греков, для людей античного мира, дух представлялся высшим благом, добром, а тело, то есть материя, это было зло. Таким образом, дух, находясь в теле, он находится как бы в тюрьме, из которой пытается все время вырваться и найти покой и наслаждение. Поэтому греческая философия, она никак не могла согласиться с тем фактом, что после смерти мы снова будем в теле. Но Павел разрушает эту концепцию. Мы знаем древних греков как основоположников Олимпийских игр. Как выше уже было сказано, для греков дух – добро, а тело, материя – это зло. Здоровый дух, высшее благо, свое «я» можно проявить через тело, рассуждали греки. Если твое тело сильное, спортивное, красивое, это говорит, что у тебя такой же сильный дух. Поэтому отсюда появляются и Олимпийские игры в Древней Греции. Тело изображается красивым, сильным, уникальным, совершенным. Девизом становится фраза «в здоровом теле здоровый дух». Опять же, чтобы превознести дух над телом, показать его ценность и значимость. Но Павел говорит, что мы никогда не расстанемся с нашим телом. Многие верующие сегодня мыслят категориями греческой философии. И она оказала на нас огромное влияние. Например, возьмем всего лишь один аспект. Наше тело, материя и дух. Многим верующим новое небо, новая земля, но в том числе наше будущее, новое тело представляется духовным и призрачным, но никак не материальным. Мы привыкли с вами превозносить духовное над физическим, над материальным. Но мы видим в Божьем Слове, что новая земля будет материальной. А соответственно, наше тело, оно будет таким же материальным, физическим, сделанным из плоти. Обратите внимание на один текст, мы его прочтем целиком. Это 1 Коринфянам, предыдущее послание, 15 глава, с 35 стиха. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? Безрассудны. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то и сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в унижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, то есть физическое, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душой живущей, а последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстный, и каков небесный, таковы и небесный. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Вначале Павел говорит о семенах, которые умирают и вырастают, но обратите внимание, что они не меняют своей формы. Пшеница остается пшеницей и так далее. То же самое и с телом, и оно будет воскрешено. Оно не примет другую форму. Тело будет телом только измененным, прославленным, без греховной природы. Павел, опираясь на факт существования физического тела, говорит о новом теле после воскресения, о теле другого качества, о теле без недостатка, в идеальном теле, каким его задумал изначально Бог. В Римлянам 8 главе с 22 стиха Павел пишет подобное: «Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Если тело будет духовным, а не физическим, зачем его искупать? Незачем. Но оно будет физическим. В Филиппийцам 3 главе с 20 стиха апостол Павел пишет подобное: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Когда Иисус воскрес, Он был в физическом, но прославленном теле. Он ел, Он ходил, Его можно было потрогать. Наше тело будет, Павел говорит, подобным. В тысячелетнем царстве будут люди после скорби в физических телах, и мы будем с вами находиться среди этих людей. Если мы будем духами, то сложно себе представить, как жить и разговаривать с телесными людьми. Тем более сложно представить, как работать, будучи духом. А мы знаем из пророка книги пророка Исаия, что мы на небе будем работать, мы не будем отдыхать. Только работа будет доставлять удовольствие, она будет другого качества. Сложно представить, как лицезреть Бога без тела, но быть с Богом и лицезреть Его – это главный атрибут неба. Тело будет материальным, тело будет полностью искупленным, тело будет без греховной природы, не будет болезней, тело не будет скорбеть, от чего Павел и мы с вами воздыхаем. И советую прочитать очень книгу, которая продается время от времени у нас, книгу Рэнди Алькорна, так и называется «Небеса». Он очень много показывает, что наши и фактов, аргументов приводит к тому, что наше тело и земля, они будут материальными. Итак, третья причина, почему так Павел смотрит на свое тело и не цепляется за него, потому что оно не только временно, оно не только приносит скорбь, потому что, но третья причина заключается в том, что нынешнее тело находится во власти смерти. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бремени, буквально стонем оттягощенные, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Павел продолжает мыслить со второго стиха о скорбях. Он испытал их много. Он хорошо понимает, что он живет в этом мире, он живет в этом в своем теле, которое находится под властью смерти. В 1 Коринфянам 15 главе Павел называет смерть врагом, а Иисус в Евангелии от Иоанна 11 главе, когда исцелил Лазаря, буквально разгневался на смерть. Смерть изначально не была в мире. Она самозванка, из-за греха она разрушает Божье творение. Поэтому Павел и ожидает, чтобы облечься в новое тело, потому что тогда жизнь буквально поглотит, съест смерть. Бог дал, тогда завершится вот это искупление, которое Бог нам дал. Там, где Иисус, там нет смерти, там нет скорби, там нет слез, там нет стона. И чтобы мы с вами не сомневались, что Бог точно искупит, завершит искупление, что Он точно даст новое тело. Бог нам дал депозит, предоплату, залог Духа. Если во мне живет Дух Святой, я точно получу новое тело. Это подобно тому, как мы что-то покупаем. И гарантия того, что мы точно придем за этим предметом или услугой, мы вносим предоплату. То же самое и Бог. Он дал Духа, говорит Павел, чтобы мы с вами были уверены, что Иисус придет за нами. Мы точно будем с Ним. Мы точно получим новое материальное искупленное тело. Четвертая причина, почему апостол Павел так смотрит на свое тело и не цепляется за него, потому что нынешнее тело устраняет нас от Христа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. Но мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Слово «благодушествуем» лучше перевести, как сделали, в принципе, многие современные переводы, как уверенность, как мы спокойны, или как перевел Кассиан, мы всегда бодры. По-другому можно сказать, мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в этом земном теле, мы удалены от Господа. Да, мы физически удалены от Бога. Наше тело и природа не позволяют нам быть рядом сейчас, но у нас не пропадает уверенность, что Бог оставил нас, что Бог позабыл о нас. Почему? Потому что наша христианская жизнь, говорит апостол Павел, построена не на видениях, не на богоявлениях, не на чем-то мистическом и сакральном, а на вере. Мы знаем о будущем, говорит апостол Павел дважды. У нас есть знание о будущем, и на основании этих знаний мы верим. И несмотря на нашу веру, на будущее знание, у Павла всегда есть желание выйти из этого тела, нынешнего тела, и быть с Иисусом. Мы с вами живем в среде и культуре, и эпохе, которая началась с Ренессанса. Человек стоит в центре, его сила, его интеллект, его красота, его привлекательность. Поэтому стали востребованы различные фитнес-клубы, салоны красоты, различные медицинские услуги и тому подобное. Потому что человек не хочет стареть. Человек не хочет терять свою привлекательность, силы, здоровье, чтобы не потерять свои значимости. Но апостол Павел говорит, что наше тело временно. Сколько бы ты ни вкладывал денег, времени, внимания в свое тело, оно разрушится, перестанет существовать. В конце концов, оно превратится в прах. Важно понять, что апостол Павел ни здесь, ни в других каких-либо посланиях не дает даже намека, чтобы уйти в монашество, перестать следить за собой, за своим телом, напротив. Как говорил один из основателей нашего российского братства, кажется, Яков Деряков, что христиане, они должны отличаться, напротив, внешне всем, выглаженной одеждой. Он говорил, что в их домах должны быть выкрашены заборы, в их домах должен быть порядок. Понимаете, верующий человек, он чист, он опрятный, красивый, аккуратный, его дом такой же. Идея в другом – не делать свое тело идолом и все, что оно производит, потому что оно временно. Поэтому, как говорил далее Павел, нужно использовать его для Божьей пользы, а не для самого себя. Вспомните знакомый текст из первого послания к Коринфянам 6 главы. «Ибо вы куплены дорого, прославьте же Бога в вашем теле». По логике Павла, я не имею права использовать свое тело не по предназначению, а предназначение искупленного человека – это прославление Бога. Если так можно сказать, находясь в теле, мы с вами находимся в гостях, мы не дома. Мы мечтаем возвратиться в наш дом, в небеса, в этот восстановленный рай. Клайв Льюис писал интересную фразу, цитата целая: «Бог по самой своей природе этого мира лишает нас установившегося счастья и обеспеченности будущего. Но Он щедро наделил нас радостью, удовольствием и весельем. Мы никогда не застрахованы от опасности, но у нас в избытке веселье». Нетрудно догадаться, почему обеспеченность будущего, которую мы жаждем, научит нас сердечной привязанности к этому миру, тогда как несколько мгновений счастливой любви, пейзаж, симфония, веселая встреча с друзьями, купание или футбольный матч не проявляют подобной тенденции. Наш Отец посылает нам для отдыха в нашем путешествии приятные гостиницы, но не дает нам стимула по ошибке принимать их за наш дом. Иначе говоря, Льюис говорит, что Бог не позволяет нам привязываться к земным вещам. Не потому, что Он жадный, скряга такой, не потому, что Он злой, а для того, чтобы мы понимали, что на этой земле мы временно, наш дом не на земле, наш дом на новом небе. Недавно разговаривал с одним братом, у которого есть небольшой бизнес, своя семья, и он говорит, что вот если Иисус придет прямо сегодня, если Иисус разрешит меня забрать прямо сейчас, в эту самую минуту я без капельки сожаления готов оставить все и быть с Ним. Просто он живет этим. Так жил апостол Павел, так рассуждал апостол Павел. Рассуждаем ли, как спрашивал Елисей, вот мы таким образом, готовы ли мы просто отправиться в любой момент в это путешествие? Если я привязан к своему телу, временному телу и тому, что мое тело воспроизвело, заработало, то, конечно же, у меня не будет страсти, желания, тоски по новым небесам и новому телу. Напротив, каждая потеря жизни, каждая неудача, она будет оборачиваться в раздражение, она будет угнетать меня. Я просто буду тосковать по земным потерям. Поэтому Павел бросает на вызов. Вызов нашим ценностям. Живи в своем теле, ожидая нового. Потому что нынешнее тело, мало того, что оно приносит скорбь, мало того, что оно временно, так оно еще нас и ограничивает. Поэтому первый совет от апостола Павла – живи в своем теле, ожидая нового. Второй совет – как жить, пока мы не стали обладателями нового тела, живи в своем теле, используя его для Бога. 9 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодным». Здесь Павел показывает цель своей жизни – быть полезным Богу. Неважно, будет ли он жить в земном теле, или он умрет, или Христос придет, его желание остается и останется неизменным – приносить пользу Богу. Обратите внимание на то, как он стремится быть угодным. Он говорит ревностно, усердно стараясь. Читатели Павла хорошо его понимали, потому что значит ревностно стараться быть полезным Богу. Потому что они жили в римском обществе, где процветало рабство, а некоторые из самих читателей Павла и сами были рабами, и они хорошо понимали, что значит усердно стараться, чтобы быть угодным своему господину. Это означало для них тщательное, аккуратное выполнение приказаний своего господина. Павел подобно рабу. Он пытается быть полезным Богу. Поэтому он не цепляется за свое тело. Он не цепляется за какие-то земные вещи. Потому что есть более достойная цель, более лучшая и вечная. Мы сейчас с вами изучаем книгу Даниила на малых группах. Возможно, кто-то уже дошел до 9 главы, где Бог называет Даниила мужем желаний, буквально муж ценный, муж драгоценный. Даниил был ценный мужчина не потому, что он был каким-то таким уникальным и представлял из себя какую-то ценность. Вовсе нет. Даниил был ценным, драгоценным мужем в Божьих глазах, потому что он стал угодным Божьим сосудом. Он стал угодным инструментом в Божьих руках, приносящим пользу своему народу, приносящим пользу своей стране и империи, в конце концов, стремящийся и молящийся о Божьей славе. Будь таким, как Павел, будь таким, как Даниил, стремись к тому, чтобы приносить пользу Богу, чтобы Бог мог использовать тебя. Ищи возможности, как говорил Павел, ревностно старайся. Павел здесь смотрит на смерть правильно, реально, он не убегает от нее, он понимает, что смерть может застать его в любой момент, хотя людям не нравится это слово сегодня, они предпочитают не думать о смерти, как-то заменить, смягчить слово «умер», используя различные термины, там заснул вечным сном, ушел в мир иной, успокоился, ушел от нас и многие другие слова. чтобы как-то смягчить слово «умер». Люди предпочитают жить дольше, особенно если ты успешный по логике этого мира, поэтому думать и не хочется о смерти, потому что смерть – это потеря. Когда мы с вами думаем о смерти, об этом путешествии, о том, что в любой момент мы можем уйти из нашего тела, на самом деле это нас вытрезвляет и возвращает к реальности. Мы понимаем краткость нашей жизни, мы становимся более трудолюбивыми для Христа, мы лучше начинаем ценить отношения друг с другом, мы становимся более любящими мужьями, женами, отцами и матерями. Понимаете, наши отношения и ценности, они начинают корректироваться. Понимаете, когда мы делаем правильные вещи, любим Христа, стремимся к тому, чтобы быть полезным для Божьего Царства, для Его Церкви здесь на земле, то смерть нам не страшна. Нам не страшны другие потери. Поэтому апостол Павел нам советует: живи в своем теле, используя его для Бога, используя его для пользы. Третий совет, как жить, пока мы не стали обладателями нового тела: живи в своем теле, помни об отчете. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Если мы смотрим на общую схему событий последнего времени, то судилище проходит тогда, когда церковь восхищается. Церковь восхищается, первое событие – это судилище, второе событие – это брак Агнца, а в это время на земле проходит период, семилетний период скорби, где Бог изливает свой гнев на нечестивое человечество и работает со своим избранным народом Израиля. Для многих судилище и суд у Великого Белого Престола видится одним и тем же событием, но на судилище никто не будет осужден. И если никто его не собирается судить на судилище, то зачем этот суд? Судилище Христово – это не суд присяжных, который выносит вердикт, виновен, невиновен. Суд у Белого Престола будет для тех, кто не уверовал в Иисуса. Судилище же предназначено для церкви. На судилище произойдут две вещи. Оценка дел, как хороших, так и плохих, а также награждение. На судилище важно понять: не будет решаться судьба отдельной церкви, судьба отдельного христианина. Эта судьба уже решена на земле через веру в Иисуса. Кто из верующих пристанет на судилище? Каждый, Павел говорит, никого не минует эта участь. Большинство верующих не думают об отчете. У одних нет времени на это, у других страх, а третьи привыкли вовсе рассуждать о Божьей благодати и что не могут совместить Божью благодать и судилище. Но на самом деле судилище не противоречит Божьей благодати. Напротив, показывает судилище Божью верность, Божью справедливость и Его благодать даже. На судилище Бог оценит нас, наши дела, наши слова, наши мотивы. И когда мы говорим о судилище, думаем об этом, то мы спрашиваем: а как же учение о судилище влияет на мою сегодняшнюю, нынешнюю жизнь? Во-первых, судилище напоминает, для чего мы спасены. Судилище, пред которым должны предстать все, напоминает нам, что мы спасены не для бесцельной и равнодушной жизни, а мы спасены для жизни служения Христу. Хотя мы и оправдываемся только верой, это должно выражаться в любви и послушании. Мы спасены не добрыми делами, а, как читал сегодня Виталик, для добрых дел, послание Ефесянам. Однажды мы все будем с вами стоять перед судилищем. И все, что мы с вами из себя представляем, оно станет видимым. Судилище учит нас Божьей благодати. Судилище, впрочем, как и все действия Бога, будут напоминать нам о Божьей благодати, благодаря которой мы будем стоять с вами у судилища, получать награды, а не будем стоять у Белого суда, Великого суда, престола, где будет решаться вечная участь людей. Это напоминание. Оно должно побуждать к активной и благочестивой христианской жизни. Во-вторых, судилище учит нас Божьей справедливости. Казалось бы, мы искуплены. Мы живем на земле, кто-то лучше использует себя, кто-то хуже инвестирует в себя в Божье Царство, кто-то вообще не думает о Божьем Царстве, а на небе мы все будем вместе без всяких различий. Но это было бы несправедливо. счастью или к сожалению для кого-то, на небе не будет так. И это вовсе не дискриминация. Это Божья справедливость, и Божья справедливость требует справедливого подхода к разным делам, к оценке разных служений. В-третьих, судилище мотивирует нас к служению, напоминая нам о награде. Бог не только ценит нас, но Он вознаградит, например, за верность Ему, усердие, терпение, смирение, благовестие, за служение святым. И вот на награде я остановлюсь подробнее. Среди христиан укоренилось мнение, что желать награду на небе нехорошо, а искать их от Бога – это значит поступать как-то эгоистично и корыстно. Но такое мнение является на самом деле ошибочным. Я назову 5 причин, почему желать награду на небе не эгоистично. Во-первых, учитывая, что награда есть приобщение к Божьим атрибутам, к Божьим качествам, и, возможно, награда – это возможность иметь более близкие отношения, более близкое общение на небесах, желание обрести вот эту близость – это естественное желание человека, христианина, который любит Бога. Во-вторых, учитывая, что награда, что наградить христиан – это Божье решение, это Божье желание, и если наши желания соответствуют желанию Бога, то нельзя назвать эти желания греховными и эгоистичными. В-третьих, сам Христос неоднократно призывал нас искать сокровища на небесах, и Он противопоставлял эти поиску сокровищ на земле. Если мы игнорируем призыв Христа искать сокровища на небесах, это не выглядит правильным поведением. Напротив, это какое-то ложное смирение. В-четвертых, ревностное служение с желанием обрести награду не будет эгоистичным, поскольку само служение подразумевает жертвенность. Эгоистично желать награду будет лишь тот, кто желает обрести ее для каких-то своих целей. Например, кто хочет обрести ее для своих целей и не хочет вообще ничего вкладываться, это, например, можно устранить человека, который хотел бы научиться играть на каких-то музыкальных инструментах, но или чего-то, какой-то навык, профессию освоить, но никак не хочет ничего вкладывать в это. И такие люди, которые не хотят вкладываться, они и пытаются как-то получить награду просто так, для каких-то своих целей. И в-пятых, мы видим пример апостола Павла, в частности, послание к Коринфянам, где он неоднократно призывал трудиться, потому что будет награда. И это желание было как один из мотивов его служения. Например, мы читаем 1 Коринфянам 9 главу. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойными». Филиппийцам он говорит подобную идею. Мы видим, что желать награду и желать награду – это вовсе не эгоистично. И все же обрести награду, желание обрести награду может повредить христианину, если станет каким-то доминирующим мотивом служения, самоцелью служения. Если мы будем совершать процесс служения, ради награды, то Бог это не одобряет. Получение награды не может и не должно стать самоцелью нашего служения. Главный мотив, он всегда неизменен. Это любовь к Богу. Без любви все остальное не принесет нам награды, не принесет никакой пользы. И в-четвертых, судилище побуждает нас к самооценке своих мотивов и дел. Нередко мы совершаем какие-то свои, можем совершать какие-то поступки, служение с неверными мотивами, чувство долга, страх перед людьми, чувство вины, общественное или церковное мнение какое-то, возможно, попытка обрести большую уверенность в своем спасении, реализация, самореализация, собственная значимость. Разные могут быть мотивы и причины. Но апостол Павел пишет в 3 главе 1 Коринфянам 3:10-15. «Я по данным нет Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Обратите внимание на то, что, во-первых, судится не сам человек, а судится его дела на судилище. Во-вторых, каждый человек со своими делами, он будет обнажен. Мы можем сейчас маскироваться с вами, притворяться, прятать свои мотивы, выдавать их за благочестивые, и никто из окружающих нас не может даже заподозрить нас в том, что мы как-то фальшивим и лжем, но от Бога не спрячешься. На судилище Павел говорит, ничего не будет скрыто. Наши дела, скрытые мотивы, они станут явными. Бог очистит нас и даст нам награду, а если ничего не останется, то и награды не будет. Спасется, говорит Павел, но как бы из огня. Кто-то подумает, не будут ли награды являться некой такой преградой между теми, кто получил щедрую награду, и теми, кто спасся как бы из огня. И это вовсе не... И у нас будет память. Бог не сотрет нашу память, и мы не станем одинаковы. У нас будет память. Так как мы будем в прославленном теле, без греховной природы, в гармоничном мире, то, конечно же, у нас не будут возникать негативные и какие-то завистливые желания, чувства другим людям. К тем, у кого есть больше награды, у нас не будут каких-то чувств презрения к тем, у кого маленькая награда или вообще нет этой награды. Если Бог сделает явно мои мотивы, то это должно побуждать правильным мотивом. Почему я делаю то, что я делаю? Ради чего я делаю то, что я делаю? Если Бог сделает явной твою и мою жизнь, то мне нужно упорядочить свою жизнь сейчас. Также судилище поддерживает и ободряет нас сейчас в жизни. Мы в течение своей жизни подвергаемся насмешкам, различным упрекам со стороны других людей. Мы смотрим на историю христианства, где очень много людей были несправедливо осуждены, казнены за веру. Но Бог даст справедливую оценку каждого нашего действия. Он одобрит многие дела, которые не нашли одобрения на земле, и наоборот не одобрит многое из того, что ранее люди одобрили на земле. Поэтому, когда вас отвергают, критикуют, не понимают, не замечают, подумайте о том, что будет судилище, где Бог даст справедливую оценку вашим делам и мотивам. Вспомните, как фарисеи смеялись над распятым Мессией, говоря, других спасал, а себя не может спасти. Но Бог дает совсем другую оценку, оценку распятию Иисуса. Мы читаем Филиппийцам 2 главу, «Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Подобным образом произойдет и с верующими, которых Бог публично оценит перед другими людьми. Бог даст публичную похвалу. Все обвинения будут сняты, ложные, а насмешки, они просто сменятся похвалой. Итак, пока мы не стали с вами обладателями нового тела, пока мы не попали на судилище, пока мы с вами живем в нынешнем нашем земном временном теле, как жить? И Павел дает нам три логичных и потрясающих совета. Живи в своем теле, ожидая нового, потому что нынешнее тело, оно временное, потому что нынешнее тело, оно приносит скорбь, потому что нынешнее тело, оно находится во власти смерти, потому что нынешнее тело, оно физически удаляет нас от Христа. Но Павел не только дает этот совет. Он говорит, призывает нас жить в своем теле, используя его целенаправленно, используя его для Бога, ревностно стараясь. Также Павел дает совет, чтобы жить в своем теле с мыслью о том, что когда-то каждому из нас придется предстать перед судилищем и ответить за всю свою жизнь, не только за хорошие поступки, мотивы и слова, но также и за плохие. Помните, что подобно как снегле, путешествие из этого мира, оно неизбежно. Рано или поздно, образно говоря, за нами приедет водитель. Что я оставлю после себя? Какую пользу мы принесем для этого мира, а еще больше для новой земли? Готовы ли мы будем отчитаться спокойно, свободно, не страшась за свою жизнь? Будет ли за что нас наградить? И завершу я для всех нас словами апостола Павла из послания Филиппийцам. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Аминь.